Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час пройдут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 8 февраля, сегодняшняя программа «Вот о чем». Кто кому ближе? Очередная история противостояния церквей. Военный эксперт рассказал о том, какой военный кулак нужен России. Китай фактически поддержал требования Владимира Путина к НАТО о гарантиях безопасности для России, не вступлении Украины и Грузии в альянс и возврату НАТО к позициям 1997 года. Об этом говорится в объемном совместном заявлении Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, подписанном в Пекине 4 февраля. В этом документе Пекин и Москва упрекнули Запад в монополии на трактование демократии, договорились о сотрудничестве между курируемым Кремлем Евразийским экономическим союзом и китайским проектом «Один пояс, один путь», обвинили НАТО в получении, цитата, «односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других», конец цитаты, а также заявили о намерении, цитата, «твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок». Также Россия и Китай заключили новый долгосрочный контракт на поставки газа, в результате чего поставки топлива Пекину должны вырасти на 10 миллиардов кубометров. После этого советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китай заплатит, цитата, «определенную цену», конец цитаты, если Путин решится на повторное военное вторжение в Украину. Значит ли совместное заявление Путина и Цзиньпиня, что Китай закроет глаза на повторное вторжение России в Украину? Станет ли Китай спасать Россию, если Запад ведет санкции, уничтожающие ее экономику? И могут ли США как-то повлиять на мощнейшего единомышленника Кремля? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Им будут журналист-международник, член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль и Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Ближайшая встреча политических советников лидеров Нормандской четверки Украины, Франции, Германии и России состоится 10 февраля в Берлине. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. Президент Зеленский высказал надежду, что встреча советников лидеров стран нормандского формата в Берлине приблизит саммит лидеров этих стран. Зеленский сообщил, что тема мирного урегулирования ситуации на Донбассе была ключевой на переговорах с Макроном. Президент Франции Эммануэль Макрон, напомню, прибыл в Киев после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Макрон сообщил, что он высказал Путину предложение по конкретным гарантиям безопасности и что российский лидер заверил его своей готовности участвовать в стремлении сохранить стабильность и территориальную целостность Украины. Французский лидер сказал, что нашел точки соприкосновения с Путиным и добавил, что ближайшие дни будут решающими в противостоянии, вызванном наращиванием военных сил Москвы вблизи Украины, которая, как подозревает Запад, может быть подготовкой к вторжению. Кремль эти заявления отвергает. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Пивденного, Водяного, Нивельского и дважды Песок. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Коминтерного, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Министр иностранных дел Германии Аннелина Бербак посетила поселок Широкино Донецкой области. Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Минеджи Пар. Аннелина Бербак, напомню, прибыла в Киев накануне одновременно с 3 другими министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с немецкой коллегой заявил о точках соприкосновения и проекте решения с Германией вопроса вооружения. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на материал агентства Reuters. Речь идет о публикации, в которой российские гибридные силы на Донбассе назвали сепаратистами. Спикер украинского МИДа Олег Николенко указал на несоответствие приведенных в интервью данных с реальностью. По словам Николенко, на Донбассе не сепаратисты, а, цитирую, российская оккупационная администрация. В МИДе также призвали не создавать фальшивую реальность и не подрывать усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления. Интервью, которое вызвало критику украинского Путина МИДа было записано в офисе главы группировки ДНР Дениса Пушилина в Донецке. Оно вышло на сайте агентства 7 февраля. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Незаконно удерживаемому группировкой ДНР Александру Лабурю грозит смертная казнь в УРДО. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Лабуря обвиняют в шпионаже. Его задержали в Амбросиевке в апреле 2020 года. По словам омбудсмана, факт незаконного задержания Александра Лабуря представители группировки не подтверждают до сих пор. Денисова отметила, что Александр болен хроническим острым холециститом и панкреатитом. Медицинскую помощь ему не предоставляют. Людмила Денисова обратилась с призывом к ОБСЕ и Красному Кресту проведать Александра Лабуря и содействовать его немедленному освобождению. 34 353 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1532 человека заболели ковидом, 18 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 727 новых случаев заражения, 7 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 579 заболевших. За последние 3 дня от осложнений умерли 9 ранее заболевших. В УРДО 2414 заболевших и 4 умерших. Дистанционное обучение в школах Северодонецка продлили до 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой военно-гражданской администрации. Решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 9 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем до плюс 2.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадського радіо. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. Мы обсудим совместное заявление Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня, подписанное в Пекине 4 февраля, в котором Китай фактически поддержал требования Владимира Путина к НАТО о гарантиях безопасности для России, а именно не вступление Украины и Грузии в альянс и возврату НАТО к позициям 1997 года. Также Китай и Россия заключили новый долгосрочный контракт на поставки газа в Китай, в результате чего поставки топлива Пекину должны вырасти на колоссальные 10 миллиардов кубометров. После этого советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китай тоже заплатит определенную цену, если Путин решится на повторное военное вторжение в Украину. В студии мы поговорим о том, значит ли совместное заявление Путина и Цзиньпиня, что Китай закроет глаза на повторное вторжение России в Украину, станет ли Китай спасать Россию, если Запад ведет санкции, которые уничтожат ее экономику, и могут ли США как-то повлиять на вот этого мощнейшего единомышленника Кремля. У нас в гостях будет журналист-международник Алексей Коваль и руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона организации New Geopolitics Research Network Юрий По. Это наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Апреля 2014 года участники гибридных сил России неподалеку от Бахмута, тогда еще Артемовска, остановили машину ВСУ с боеприпасами и разоружили двоих военных. Интервью с задержанными записал местный журналист. Недавно оказалось, что он продолжает работать на местном телевидении. Сергей Горбатенко расскажет больше. Он разобрал то видео, оно похоже на допрос, и спросил у правоохранителей, как они квалифицируют вот эту вот ситуацию. Сергей с нами по скайп-связи. Привет.
Добрый день.
Сергей, ну расскажи о контексте, что тогда произошло и почему вот то интервью нельзя назвать интервью?
Контекст такой. Военные вооруженных сил Украины перевозили боеприпасы по трассе Киев-Харьков-Должанский. И на блокпосту в районе Бахмута, тогда он еще назывался Артемовский, их задержали участники гибридных сил России и под конвоем доставили в Артемовск. На видео видно, что люди психологически подавлены, а в кадре, кроме украинских военных, присутствуют еще двое. Один — это неустановленный человек, но на груди у него оранжевая-черная лента. А второй человек, он дважды называет себя, показывает задержанным военным свое удостоверение, говорит, что моя фамилия Шлема, я журналист телевидения, то есть я не милиция и я не самооборона. То есть человек в кадре идентифицирует себя именно с журналистикой. Этого журналиста зовут Сергей Шлема, и действительно он продолжает вести выпуски новостей на местном телевидении «Заказ». А ну вот стиль его общения с военными, лично мне он ни в коем случае не напоминает журналистику. Он пытается выяснить место дислокации, где дислоцируются военные части. И вот он одному из военных говорит, ну ты вот скажи, как мужчина, как военный, зачем вы перевозили это оружие? И вот я хотел бы, чтобы показали фрагмент этого допроса.
Я взагалі не можу собі уявити ситуацію, в якій би будь-які силовики, да, чи то військові, чи то правоохоронні органи, чи то терористи, щоб вони сказали, ой, нам тут не вистачає, ми не можемо самі провести допити, давай, ти незалежний журналіст, нам допоможеш. Така співпраця, вона, в принципі, неможлива, якщо ми собі уявляємо, що як людина твердить, що він там перебував незалежно. Тому я не думаю, що це була журналістська робота і що це було інтерв'ю.
Вот это был как раз комментарий Галины Петренко, это директор общественной организации «Детектор Медиа». И вот ее аргументы четко говорят о том, что ну, интервью – это то, что происходит в кадре, уж точно назвать нельзя. Я хочу рассказать о том, как это видео вообще ко мне попало. Его мне прислал в личное сообщение Владимир Березин. Это общественный деятель и журналист константиновской газеты «Провинция». Так вот, он мне рассказал о том, что это видео транслировали еще в 2014 году по местному телевидению. И уже тогда Владимир Березин был шокирован тем, что он увидел. Он говорит о том, что, наверное, вот этого журналиста нельзя привлечь к уголовной ответственности. Но, тем не менее, за нарушение морально-этических норм его следует отстранить. Именно от работы в гуманитарной сфере, в том числе и в журналистике. Я предлагаю послушать, что же говорит Владимир Березин.
Мы просто были в шоке. Это ж фактично журналист, он допытывал, как якийсь допыт с пристрастием. Это просто жах был. Понимаете, это главное в информационной войне. Эти люди, они стреляли и они вбивали информацию. Это главное.
Сергей, я предлагаю, вот была техническая проблема, послушать все-таки, как это звучало, ну, чтобы наши слушатели, зрители составили себе впечатление, что мы тут не наговариваем.
Но ваша мысль дислокация – это военная тайна. Вы не хотите говорить?
Нет, вы не компрометируете меня.
Нет, я просто спрашиваю. Вы можете ответить за себя, как военный, как мужчина?
Пожалуйста, не задавайте мне такие вопросы. Меня положили на землю в грязь. Вы хотите, чтобы я сказал людям на Украине, что меня положили в грязь? Зачем?
Ну, так, зачем? Вам поясняю ситуацию. Вы видите, как мы живем? У нас гибнут люди, мирные, без оружия гибнут. И людей, наверное, можно понять, когда их на всю страну обзывают сепаратистами, быдлом, готовы атомной бомбой их крушить.
Вот так это было. Сергей, а что сам вот этот журналист-следователь говорит об этом инциденте, как-то комментирует его?
Ну, я поговорил с Сергеем Шлемой. Он отказался от того, чтобы его позиция была представлена в моем материале. Ну, он утверждает, что он, как и военным, он сказал, что он выполнял свои журналистские обязанности без всяких комментариев. То есть с его стороны это было выполнение просто журналистской работы. Но кроме того, мы еще обращались в СБУ и в полицию с просьбой прокомментировать происходящее на видео. Так вот, в службе безопасности Украины ответили, что они исследовали это видео в рамках уголовного производства по статье «Препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины», но потом это все переквалифицировали в статью, которая говорит о незаконном завладении оружием, о воровстве оружия. Она предусматривает заключение до 10 лет. Вот. Но в полиции прислали ответ на 3 листа и в конце отметили, что это информация с ограниченным доступом, поэтому они никаких подробностей сообщать не будут.
Спасибо большое, Сергей. Ну, я так понимаю, ты наткнулся на это видео, да, узнал об этом кейсе, решил вот разобраться и рассказать о том, что происходит. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. Ну, вот продолжаем разъяснять аудитории, в чем разница между журналистом и участником непосредственно событий. Ну, вот как вы сейчас слышали, мы имели дело с как раз негативным примером.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В 2018 году за проукраинскую позицию запорожскому священнику Игорю Савве руководство местной епархии УПЦ Московского патриархата запретило вести службу в храме, где он служил 19 лет. Впоследствии прихожане и сам Игорь Савва нашли новое помещение для своей религиозной общины и вышли из УПЦ МП. А через год они присоединились к Православной Церкви Украины. Сейчас Игорь Савва издал книгу о своем опыте пребывания в церкви Московского патриархата. Он рассказал в ней, как церковь вмешивалась в политику и обеспечивала поддержку партии регионов. Евгения Назарова, моя коллега, побывала на презентации, которая прошла в Запорожье. Сейчас она с нами на скайп-связи. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер, студия.
Евгения, ну вот почему Игорь Савва решил написать эту книгу? Какую цель он себе ставил? Ну, я так понимаю, разоблачить тайную жизнь некую при УПЦ МП, как это все работало или нет?
На самом деле, как рассказал сам Игорь Савва, вот эта вся книга – это более 20 лет того, что писалось, по сути, в стол. Идею ему в свое время подсказала его жена Элина Савва, которая участвует в местных творческих литературных студиях, и она ему посоветовала вот, при определенных ситуациях не искать как бы вот разрады, успокоения, да, там в какой-то депрессии, может быть, даже алкоголе, а попробовать написать, записать вот все то, что он наблюдал. И, по сути, книга, она родилась из таких вот нотатков, щоденників, мемуарных воспоминаний. И, по сути, это вот больше пласт, более 20 лет, который писался, и потом был переработан в это издание. Как говорит сам Игорь Савва вот на презентации, он в частности это подчеркивал, то, что он не ставил себе целью кого-то вот вскрыть и рассказать. Его главная цель была передать вот ту атмосферу, в которой он пребывал, то, как он ее воспринимал. И интересный такой момент, что он в своем даже в начале книжки подчеркивает то, что всі персонажі цієї книги вигадані, проте їхні слова та вчинки достовірно запозичені мною з реального життя. Тобто він максимально намагався передати ці діалоги, внутрішню атмосферу церкви, те, що він сам безпосередньо спостерігав.
Евгений, я так понимаю, у вас в руках образец этой книги. Можете ее показать и сказать, как она называется? Может быть, наши слушатели, зрители захотят ее приобрести?
Це вихід. Вихід. Тут есть еще такой интересный нюанс, что сама книжка «Щоденники», они писались на русском языке. И книжка в оригинале, она вышла в переводе на украинский, но планируются и русские варианты. И как на презентации сказал сам Игорь Савва, уже есть, скажем так, сигнальный ряд экземпляров, которые уже поехали к своим первым читателям, в том числе на русском языке.
Евгения, да, вы побывали на презентации, не знаю, успели вы прочитать или пролистать эту книгу, но о каких таких тайных процессах внутри УПЦ МП рассказывает автор, вот приоткрывает завесу, как это все там работало на самом деле?
Ну, в первую очередь, то, что он отмечает, и для себя на презентации он отмечал, что, собственно говоря, вот его потом подтолкнуло пересматривать и свою позицию. Это был 2004 год, как это была организована работа церкви с партией регионов, когда их буквально, вот он пишет в своей книжке о том, что их буквально там собрали всех священников и сказали, за кого нужно агитировать и как агитировать. Последующая кампания 2010 года раскрыта, да, когда им там рекомендовали, как он упоминает один из иерархов, вести частные беседы со своими верянами. С таких интересных моментов это события вокруг Запорожского Майдана, в том числе разгон местного Майдана 26 января 2014 года, о том, что, скажем, Паламарі одного из соборов принимали участие в качестве тетушек в процессе разгона. С интересных моментов также показана внутренняя кухня финансовая, которая стоит за благотворительной деятельностью УПЦМП. Что в реале является вот, многие благотворительные мероприятия, которые проводит церковь, как парафии, по сути, заставляют в определенный способ там, выкупать билеты на благотворительные мероприятия, как с них собираются средства, скажем, на те мероприятия, которые позиционируются как благотворительно. Еще один интересный момент. В книжке также отображена история еще одного запорожского священника, который вышел по ЦМП. Это Анатолий Ревутов. Довольно молодой священник, он почти одно время с Игорем Саввой покинул церковь, позже присоединился к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. И в чем, собственно говоря, вот один из проблем, мотивов, который его, скажем так, возник конфликт, это то, что он активно использовал украинский язык как в быту, так и он был инициатором перевода служения в своей парафии на украинский язык и даже формально получил разрешение от соответствующих иерархов. Но Савва вот показывает, как в реальности вот эта неформальная атмосфера, которая была, как воспринималась его инициатива, как его пробовали высмеивать, то есть вот как, несмотря на формальное одобрение, относились к украинскому языку внутри епархии.
Евгения, а почему церковь поступала именно так? Ну, может быть, это была вот личная позиция батюшек, да? Или священник описывает какие-то заказы, которые спускались сверху? Почему церковь так активно вмешивалась в политику на стороне, ну, вот, партии регионов на то время?
Он не старается вдаваться как бы вот в этот анализ, он больше отображает саму этот внутреннюю атмосферу, но во время презентации Игорь Савва пробовал размышлять на эту тему, и он говорит о имперской составляющей церкви и вот этой оболочке имперской, которая, собственно говоря, превалирует над самой сущностью внутренней, когда оболочка имперская становится доминирующей над самим вот процессом веры.
Спасибо, Евгений. Интересная очень тема, интересная книга. Я надеюсь, что нам удастся пригласить Игоря Савву поучаствовать вот в нашей программе, рассказать немножко поподробнее о том, как работала УПЦМП, потому что, ну, наверное, среди наших слушателей и зрителей очень много прихожан этой церкви, которые разделяют ее ценности, и они, наверное, имеют право заглянуть за кулисы, что там непосредственно происходит. Это была моя коллега Евгения Назарова.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Студия. Китай фактически поддержал требования Владимира Путина к НАТО о так называемых гарантиях безопасности для России, то есть не вступлении Украины и Грузии в альянс и возврату НАТО к позициям 1997 года. Об этом говорится в объемном совместном заявлении Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, подписанном в Пекине 4 февраля. В этом документе Пекин и Москва упрекают Запад в монополии на трактование демократии, договариваются о сотрудничестве между курируемым Кремлем Евразийским экономическим союзом и китайским проектом «Один пояс». «Один путь», обвиняют НАТО в получении, цитата, «односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других», а также заявляют о намерении, цитата, «твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок». Также Россия и Китай заключили новый долгосрочный контракт на поставки газа, в результате чего поставки топлива Пекину должны вырасти на 10 миллиардов кубометров. После этого, через два дня, советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан впервые, по сути, упомянул Китай в контексте возможного повторного вторжения России в Украину, заявив, что Китай тоже заплатит определенную цену, если Владимир Путин на это решится. Значит ли совместное заявление Путина и Цзиньпина, что Китай закроет глаза на повторное вторжение России в Украину? Станет ли Китай спасать Россию, если Запад ведет санкции, уничтожающие ее экономику? И могут ли США как-то повлиять на мощнейшего единомышленника Кремля? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по скайпу Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединиться к нашему разговору также Алексей Коваль, журналист-международник, член правления Украинской ассоциации китаеведов. И с нами уже сейчас редактор Радио Свобода в Праге, мой коллега Ростислав Хотин. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Ростислав, ну вы собирали мнение, я так понимаю, и из Запада, и из Китая об этом, ну я не знаю, неожиданном или ожиданном вступлении в игру Китая на российской стороне. Ну как это трактуют эксперты во всем мире? Что произошло? Зачем Китай откровенно поддержал Россию в вот этих вот требованиях гарантий безопасности?
Ну, по-перше, це зближення. Тут є кілька моментів. Перший момент – це те, що, так мовити, момент відволікання уваги. Те, що адміністрація Джо Байдена, адміністрація США хотіла зосередитись зараз на Китаї. Російське загострення – це нагромадження російських військ біля українських кордонів, так мовити, переводить фокус уваги Заходу і США, зокрема, більше на Росію, відбираючи увагу від Китаю, так би мовити, в цих в кімнатах, де будуть прийматися серйозні рішення, висмокчує російська ця загострення російське на біля України багато кисню. Ця все загострення знімає з радарів трохи Китай, американських радарів, і ставить туди дуже сильно Росію. Це перший момент. Другий момент – це те, який матиме вплив це все зближення Пекіна і Москви на і українське це загострення на пояс, один шлях. Тут говорять про те, що це загострення і те, що Росія може вдатися до вторгнення, може непокоїти Китай. Для його ініціативи «Один пояс, один шлях», маршрути якого пройдуть через цей регіон, потрібна стабільність, а не танки, гради, так би мовити, біля Брянська там чи Білгорода. От. Навіть те, що до Білорусі, Русі зайшло, за даними НАТО, 30 тисяч військових і планується спільні навчання російсько-білоруське, воно може непокоїти Китай. Річ у тім, що 85% залізничного транзиту до Європи йде саме через білоруську територію, а Росія, так би мовити, втягує Білорусь, яка де-факто стає учасником цього протистояння України і Росії і України. Далі, ще один момент. Справді, якщо буде якесь вторгнення і одразу Захід погрожує колосальними санкціями, яких навіть не було в 2014 році, економічними, зокрема, фінансовими. Чи прийде на допомогу Росії Китай? Так мовити, чи будуть китайські банки там, чи китайські компанії рятувати російську економіку якось? Чи стане Китай альтернативою для російської економіки, а потрапить ще в більшу ізоляцію на тлі нових санкцій після російського можливого вторгнення? Тут і одні говорять, що це може Китай прийти. З іншого боку, також російські самі аналітики говорять про те, що з якими спілкувалися Радіо Свобода, говорить про те, що в Москві все ж таки віддають свідомі того, що засильна сподівання, засідна орієнтація російської економіки на Китай дуже-дуже вже трохи непокоїть, так би мовити, урядові кола в Росії. Зокрема, уже зараз майже 150 мільярдів, ну, 147, якщо точно, мільярдів доларів товарообіг між Росією і Китаєм виріс на 35%, на третину минулого року, понад третину. Це сила Сибіру, газопровід, яким подається газ. Далі, Китай вже зробив Росію другим найбільшим експортером нафти, третім газу, росте експорт російського вугілля до Китаю. Тобто є серйозне вже в Москві занепокоєння, чи не занадто Росія, так мовити, є поставником просто сировини для Китаю і, так мовити, кидає вугілля, паливо в топку китайської економіки, так мовити. От таку роль відіграє допоміжно. Далі, ще один момент. Це проводять паралелі між Україною і Тайванем. Зараз дуже уважно Китай стежить про те, як буде Захід чи налаштований Захід серйозно захищати Україну і в разі чого дивиться, а якби якщо ми б на Тайвань пішли, якесь вторгнення на Тайвань було китайське, то як би тоді Захід реагував би на це? Так що про це писали. Зокрема, дуже цікаво, що Френсіс Фукуяма, відомий політолог, сказав, що китайці дуже уважно стежать, як Захід і світ відреагує на агресію Росії проти України. От саме конкретно він сказав про це. І писали раніше про те, що також Тайвань впливає на українські аспекти через те, що Китай дуже обережно, майже не критикував російську анексію Криму. Було таке, трошки в Китаї таке розуміння, мовляв, ну Росія взяла своє, там росіяни живуть етнічні, російськомовні, вона своє взяла історичний Крим, так би мовити. От, а ми візьмемо своє історично в лапках, тобто Тайвань, там де а-ля китайці теж живуть, тобто ми своє візьмемо. Тобто такий був оце таке розуміння російської стратегії анексії Криму. Ну і те, що ви сказали, вже інші аспекти, ще один момент, я вже це так останній скажу, це, так би мовити, обмін цей, що ми підтримуємо китайці не розширення НАТО на схід, на чому наполягає Москва, а Москва підтримує китайський суверенітет над Тайванем. Тобто, мовити, такий обмін відбувся між Пекіном і Москвою от цими днями. Але, в принципі, для України також є певні моменти. Перше, це переорієнтація російської енергетики на Китай. Це вигідно, менше Росії, більше Росії енергетики в Китаї, менше російської енергоносії в Європі, і це звільняє для України певний простір. Далі Україна має шанс, так би мовити, більше, якщо Росія більше буде дивитися на схід, це Україна може тоді більше вільніше дивитися на захід, може прискорити це європейську, євроатлантичну інтеграцію України і на загал, так би мовити, вивільнити Україну, і вона може стати влитися в колектив, так би мовити, в західну команду, в колектив євроатлантичних демократій. Ну, це, в принципі, Денисе, все.
Спасибо большое, Ростислав. Ну вот, все не так однозначно, не все так просто. Нельзя, наверное, трактовать вот это вот совместное заявление как безоговорочная поддержка Пекином политики Москвы по отношению к Украине, потому что есть же и украино-китайские отношения. Спасибо большое. Это был Ростислав Хотин, редактор Радио Свобода в Праге. С нами Юрий Пойт, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network. Юрий, ну, достаточно такое объемное совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии. Вот такое вот оно название несет. Скорее всего, долго его готовили, потому что состоит оно там из преамбулы 4 частей, касается очень большого спектра вот этих вот международных отношений, сложившегося контекста. Ну, скорее всего, Си Цзиньпин позвал Владимира Путина, да, для того, чтобы вот подписать вот это совместное заявление и поговорить, ну, зачем Цзиньпину Путин сейчас понадобился? Если это такой китайский спойлер для того, чтобы России отвлекать внимание от Китая, то зачем Китаю нужно это время? Зачем он хочет отвлечь от себя внимание?
На самом деле подняли очень серьезные актуальные вопросы, и предыдущий участник тоже обозначил довольно разные оценки, они формируют довольно-таки разнообразный спектр анализа, спектр оценок того, что происходит сейчас в мире и какая роль в этом Китая. Насчет того, что Китай является, может быть, спойлером, использовать Россию как спойлер, я, честно говоря, сомневаюсь, потому что Россия – это все-таки самостоятельный во многом региональный игрок, пусть не глобальный, но региональный игрок. Россия имеет свои интересы в первую очередь на постсоветском пространстве, и мы видим, что Россия готова отстаивать свои интересы, нравится это нам или не нравится, но она готова это делать, в том числе военными способами, и в том числе способами, которые противоречат международному праву. И я не думаю, что на данный момент Китай каким-то образом контролирует Москву в этом процессе. Я все-таки думаю, что позиция Китая, она более глобальна. Она состоит в том, чтобы через 10, 15, 20 лет превратить Китай в сверхдержаву в различных секторах, в различных сферах. Это в первую очередь сфера экономики, технологий и военной безопасности. И мы видим по тем планам, по тем пятилетним планам и стратегическим белым книгам, стратегиям, концепциям, мы видим, что Китай целенаправленно идет к этой цели. Поэтому вот место Украины вот в китайской стратегии, оно не такое уж большое. И Китай, я не думаю, что Китай хотел бы испортить реализацию своих стратегических задач путем какого-то вмешательства в дела вот, на постсоветском пространстве, в дела Украины и так дальше. Поэтому я думаю, что Китай будет занимать максимально нейтральную позицию. Конечно, на данный момент мы видим, что она становится более пророссийской, но все-таки Китай не признает Крым российской территорией. Китай старается дистанцироваться от украинско-российского конфликта. Мы видим по вот этому заявлению, что все-таки есть те позиции, которые выгодны России, например, и в заявлении многих официальных лиц Китай не называет, например, ситуацию вокруг Украины и России как российско-украинским конфликтом, а называет это украинским кризисом, что выгодно России для того, чтобы продемонстрировать, что это все-таки внутренний конфликт украинский. И так дальше. Есть много таких маркеров, которые негативно воспринимаются в украинской экспертной среде и которые расцениваются как прокитайские. Но каких-то активных действий со стороны Китая на данный момент я не ожидаю, и большинство аналитиков, с которыми я общаюсь, точно так же не ожидают, потому что это не будет соответствовать глобальной стратегии китайской, которую Китай на данный момент реализует.
Так а зачем ему Россия вот в реализации вот этой вот стратегии? То есть это как сырьевой придаток рассматривается Китаем в долгосрочной перспективе?
Здесь я вижу два элемента. Россия выступает важным все-таки, важным поставщиком энергоресурсов, пусть не глобальным, а региональным. Место России в поставке энергоресурсов где-то на уровне, на третьем-четвертом месте в китайском импорте. Но с моей точки зрения, в китайско-американской стратегической конкуренции, которая на данный момент уже приобрела такую свои очертания, которая будет продолжаться не одно десятилетие по оценкам и американских, и китайских экспертов. И в вот этой китайско-американской стратегической конкуренции, которую Китай пытается выиграть, место России в том, чтобы не создавать проблем для Китая. Для Китая на данный момент для выигрыша этой конкуренции необходимо, чтобы все-таки северная граница с Китаем, имеется в виду Россия, чтобы она была предсказуемым партнером, чтобы она не создавала никаких проблем для Китая ни политически, ни экономически, и каким-то образом помогала. Каким образом? Это может быть с помощью энергетики, это может быть с помощью совместных дипломатических скоординированных заявлений антиамериканских, как часто это бывает, и с помощью усиления китайской военной мощи, потому что военно-техническое сотрудничество Китая с Россией важно для Китая, потому что Китай находится под эмбарго Европейского Союза по поставкам военной продукции, и на данный момент мы видим углубление вот этого сотрудничества по многим вопросам, в том числе по средствам противоракетной обороны, в том числе по авиации, в том числе по военно-морским силам. Но насколько вот это китайско-российский альянс, ну, углубление сотрудничества будет развиваться, в этом есть большие все-таки сомнения, потому что многие аналитики считают, что альянс на данный момент маловероятен, и китайцы об этом тоже заявляют, но углубление стратегического партнерства происходит, и Украина необходимо внимательно наблюдать, каким образом это происходит, и существуют ли вопросы в этом китайско-российском партнерстве, те, которые могут угрожать украинским интересам.
Ну вот, господин Пойта, еще один вопрос к вам, прежде чем обратиться к вашему коллегу Алексею Ковалю. Вы говорите о том, что нет такой антиукраинской направленности вот этой совместной декларации, но я процитирую. «Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен Холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств». То, что Китай против дальнейшего расширения НАТО, наверное, это нарушает интересы Украины и безопасности Украины. Ну, вы говорите, что не будет он вмешиваться в этот конфликт. Но вот с вашей точки зрения, то есть, если Путин пойдет на эскалацию, Китай будет молчать, как и во время аннексии Крыма, да, то есть он будет придерживаться нейтралитета и в Совбезе ООН, и в санкционной политике, он будет просто молча наблюдать за тем, как Путин вторгается против Российской Федерации, вводит санкции.
Во-первых, я не говорил, что в этой заявлении нет антиукраинской направленности. Заявления антиукраинской направленности, они хоть и не прямые, но они все-таки есть. Вы их абсолютно верно обозначили. Я говорил то, что Китай пытается поддерживать нейтралитет. Не всегда это получается. В последнее время заявления китайских официальных лиц, конечно же, противоречат украинским национальным интересам. Это касается и тезиса о нерасширении НАТО. Это касается и тезиса о том, что Россия якобы имеет свои претензии на европейском театре военных действий, и они обоснованы и, возможно, даже легальны. Это и касается того, что Китай иногда поддерживает в своих заявлениях и строительство Северного потока 2 и осуждает американские санкции, направленные против Российской Федерации, и так дальше. Но я говорю о том, что в общем Китай все-таки пытается поддерживать нейтралитет, хотя вот такие дипломатические реверансы в сторону России существуют, они имеют тенденцию к усилению. Но с моей точки зрения, пока что нет никаких признаков того, что Китай будет практически поддерживать Российскую Федерацию, в том числе, как вы обозначили, по возможности помощи России в противодействии американским санкциям. Я думаю, что в случае существенной эскалации ситуации в Украине, я имею в виду в случае агрессии Российской Федерации против Украины, Китай не будет никаким образом вмешиваться практически. В заявлениях Китай будет указывать о том, что он за мирное разрешение ситуации, и это будет фактически, это будет позиция Китая. Что касается практических действий, эксперты рассматривают несколько вариантов. Это финансовую помощь Российской Федерации в случае санкций и импортозамещение, потому что звучали все-таки заявления с американской стороны о том, что США будет вводить санкции на поставку критических для России элементов продукции в IT, в микроэлектронике и так дальше. На данный момент возможность Китая все-таки осуществить такое импортозамещение, я думаю, что с российской стороны прорабатывается, но нет никаких оценок и нет подтверждений того, что Китай сможет это сделать реально.
Ну, то есть, мешать, скорее всего, не будет, а помогать – это еще большой вопрос. 0800-300-403 – наш номер, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. С нами Юрий Пойто, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network. Присоединяется к нашему разговору журналист-международник, член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Алексей, ну вот что, с вашей точки зрения, получил Владимир Путин в Пекине? Какие-то политическую поддержку в его шантаже Западом? Какие-то гарантии определенного экономического сотрудничества? Это символический документ, с вашей точки зрения, вот это совместное заявление? Или какие-то гарантии все-таки Москва вытребовала от Пекина взамен на, ну, возможно, поддержку вот территориальной целостности Китая? Ну, то есть, что признание того, что Тайвань китайский.
Смотрите, ну, сам факт, что мы говорим именно о совместном заявлении, мы даже не говорим о декларации, и мы не говорим о договоре. Это говорит о том, что это только заявление. Это есть словесное выражение определенных договоренностей. И, то есть, такое заявление именно уже не первое, на самом-то деле. В 2017 году, кажется, было подписано подобное заявление, где стороны приехали и изложили свои взгляды на существующую ныне международные отношения. И поэтому я не вижу в этом действительно документе то, как говорят, что это какое-то оформление союза, это не оформление альянса или ничего. Это просто там, на самом деле, если вы прочитаете весь документ, там намного больше китайских, скажем, позиций утверждено и зафиксировано, чем российских. Российских там действительно очень мало. И да, интересно, что Китай впервые в документе заявил о расширении НАТО, о своем нежелании расширяться НАТО и поддержал российские претензии, но, понимаете, тут можно выставить украинскую декларацию о дружбе и сотрудничестве с Китаем, где четко написано, что Китай не возражает против любого выбора Украины, своей внешней политики, своего будущего курса. То есть это, в принципе, сейчас эта задача нашей дипломатии, в принципе, Столтенберг, например, уже откомментировал этот документ. Украина, Кулеба также сказал, что он не видит никаких угроз в этом соглашении, в этом документе для Украины. Я думаю, что Россия очень бы хотела, чтобы рядом с признанием Тайваня стояло и признание Крыма со стороны Китая. Этого, естественно, не произошло, потому что Китай достаточно четко придерживается здесь вопрос непризнания присоединения Крыма. Поэтому здесь, да, Россия определенных успехов добилась, но это нельзя говорить, что это какой-то перелом. Это в определенной степени, да, это успехи российской дипломатии, это ее работа, это свидетельство ее работы.
Господин Коваль, а вот Джейк Салливан отреагировал на вот это вот совместное заявление, советник Белого дома по нацбезопасности, цитата: «Если Россия решит двигаться вперед, это не только будет означать стратегические издержки для России, но и если Китай будет рассматриваться как поддержавший ее, то он также будет вынужден заплатить определенную цену». Что это значит? Чем угрожает Джейк Салливан Китаю? Есть ли какие-то рычаги давления у США на Китай? Это действительно, там, наверное, впервые прозвучал Китай в контексте контексте возможной повторной агрессии России против Украины. То есть в Белом доме уже увязывают вот эти вот две страны, да, в отличие от того, что вы сейчас говорите.
Ну, Китай, они, Соединенные Штаты предупреждают Китай, чтобы он не помогал России в этой, не становился на сторону России. Если, ну, например, то же самое, ну, например, если Россию отключат от Свифта, да, например, то Китай тоже не сможет проводить платежи в долларах с Россией, да, то есть они наоборот, там Путин, насколько я знал, обсуждал именно вопрос о переходе на расчеты рубль-юань в случае вот таких вот отключений. Потому что Китай для России тоже один из важнейших партнеров. Мы знаем, что были также во время визита Путина подписаны новые контракты на поставку нефти, газа и ресурсов и прочих. Это как раз плюс, наверное, к Китаю идет, а не достижение России, потому что там условия такие, что они скорее в пользу китайцев идут. Ну, то и, конечно, Америка будет следить за теми странами, которые будут активно помогать России в конфликте, но я не думаю, как сказал коллега тоже, что не будет прямого влияния на Китай. Во-первых, я вам скажу так, что такой метод, ну, как Китай не может, он, в общем-то, помочь России там. Китай и так понимает, что у России достаточно, например, военных средств. Что-то купить у России, но кроме сырья в основном, да, 50% российского экспорта – это сырье в Китай. То есть тоже ничего он не может
предложить. Да спасти от западных санкций, Алексей. Это уже, наверное, выход для Владимира Путина будет, да, если он собрался играть в долгую и бороться за Украину.
Ну, они уже это делают. Понимаете, в 2014 году уже Россия повернулась к Китаю, и она в 2014 году отдала уже многое, то, чего, например, никогда России не давала. А Китай в это же время, он сейчас находится тоже под санкциями, он же ведет войну с торговую с Соединенными Штатами, достаточно жесткую, и у него очень много ограничений, и он пытается их обойти тоже. Ему как раз невыгодно, чтобы его там блокировали, его позиции тоже блокировали в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за войны, в которой он не причастен. Я думаю, что Китай будет осторожен также в этой позиции, в своей политике.
0800-300-403, наш номер, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. С нами Алексей Коваль, журналист-международник, член правления Украинской ассоциации китаеведов, и Юрий Пуйтер, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network. Юрий, все-таки хочется понять, как вы думаете, благодаря чему Владимир Путин добился вот такого совместного заявления вместе с Си Цзиньпинем? Ну, то есть, что он предложил взамен? Как вот получила российская дипломатия такую победу, которую сейчас обсуждают, да, во всем мире, и, ну, в этом контексте обострения украинских границ?
На самом деле вы задали вопрос, наверное, не на миллион долларов, а на миллиард долларов. И что на самом деле произошло и происходит между руководителями двух государств, мы можем только оценивать на основании той информации, которая поступает в средства СМИ, либо на основании оценок экспертов, либо наших собственных умозаключений. Что касается того, что насколько это совместное заявление было важным, я все-таки немного скептичен. Я не думаю, что это было прорывом. Оно, конечно же, имеет негативные какие-то негативные аспекты с точки зрения Украины, но это все-таки не меняет существенно ситуацию. Я общался и по этому вопросу, и, скажем так, с вменяемыми российскими китаеведами, которые анализируют ситуацию. И они для себя, сожалея, на самом деле, они не видят никаких таких прорывных моментов. Что касается того, что будет дальше, что Путин пообещал за включение вот этих двух пунктов, о которых мы говорили. Первый пункт о том, что Китай осуждает расширение НАТО, и второй пункт о том, что Китай поддерживает требования России касательно гарантии безопасности. Мы на данный момент не знаем, и это на самом деле является самым интересным, потому что мы видим, что Россия на данный момент пока что от Китая не добилась каких-то прорывных результатов, серьезной, очень серьезной поддержки, кроме вот такой дипломатической, протокольной поддержки. Она пока что этого не добилась. Вопрос того, будет ли поддерживать Китай Россию в антироссийских санкциях, также остается открытым и довольно, я думаю, болезненным и для России в том числе. Поэтому сейчас все-таки будет такой переломный момент, потому что Россия видит, что она не может добиться того, что она хочет от Китая, каких-то серьезных преференций, серьезной поддержки. И, возможно, она будет что-то предлагать Китаю, чтобы каким-то образом продемонстрировать скорректировать, ну и изменить позицию в более такую пророссийскую сторону. Возможно, это будет новое вооружение, возможно, это будут гиперзвуковые ракеты, которые Россия на данный момент разрабатывает очень активно, и Китай в этом нуждается для усиления своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возможно, эти вещи Россия будет предлагать китайской стороне для того, чтобы добиться каких-то преференций. Но мы, конечно же, этого не знаем. Это наше предположение. Мы будем наблюдать, будем смотреть, анализировать.
Вопрос Алексею Ковалю. Алексей, а насколько увязаны вопросы Украины и Тайваня? Вот насколько Китай бесит на данном этапе вот эта вот независимость острова от Китая, его самостоятельная внешняя политика? Вы говорите, что, ну вот, оба наших эксперта говорят о том, что война-то невыгодна Китаю сейчас, Европе, потому что повредит экономическим интересам. Но, с другой стороны, Китай сейчас может наблюдать за реакцией Запада на агрессию возможную, повторение агрессии Путина против Украины, увидеть, как он отреагирует, и решить вопрос с Тайванем. Так вот, как эти вопросы, как-то они взаимосвязаны сейчас, с вашей точки зрения?
Ну, они не взаимосвязаны, но этот вопрос уже, например, в Китае, там, в соцсетях он поднимается именно в таком ключе, да, сравнивается там... Говорят, что Тайвань – это азиатский Крым. Но это в основном такие, знаете, ура-патриотические заявления, которые в Китае, я имею в виду, говорят о том, что посмотрите, как Путину удалось захватить Крым, может быть, и мы так попробуем. Но это идет уже не сейчас, это началось это давно, но в Китае четкая позиция, он все-таки настроен на мирное воссоединение с островом, и он говорит, что он примерит силу только в том случае, если остров пойдет на формальное объявление о своей независимости, чего тоже, в общем-то, власти Тайваня делать пока не собираются и не хотят, поэтому, в общем-то, тоже там баланс такой сохраняется достаточно сложный. То есть я не верю, там тоже нагнетается, как бы, тоже усиливается, может быть, вооруженное давление на власти Тайбэя со стороны материка, но это все равно не идет... такое же сравнение. Ну, то есть, вернее, это продолжается уже достаточно давно. Это было еще до 2014 года. Это было уже длится более десятки лет. И поэтому, в общем-то, стороны там, наоборот, они делали шаги к сближению. Потом они разошлись из-за того, что другие власти сейчас на острове. Поэтому там у них этот процесс, китайцы его не педалируют, так как Путин его педалирует.
То есть не горит им, да, вопрос Тайваня сейчас в Пекине? Они готовы подождать и решить этот вопрос дипломатически, в отличие от Владимира Путина, да, который ждать не готов в отношении Украины?
Ну да, китайцы уже занимаются этим вопросом десятки лет. И это одна из, скажем, болящих ран Китая после Второй мировой войны. Так что долгий вопрос.
Спасибо большое нашим экспертам. Алексей Ковалев, журналист-международник, член правления Украинской ассоциации китаеведов, и Юрий Пойт, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network, были с нами. Ну, как мы слышали, рано еще говорить о неком военном, политическом, экономическом союзе Китая и Российской Федерации.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным прилетел в Киев. О чем российские и французские президенты говорили 6 часов и есть ли смысл в этих переговорах, рассуждает российский политолог Глеб Павловский.
Ну, я думаю, что вообще нет такой вещи, как план Москвы вторгнуться в Украину. Это виртуальная кампания, идущая с американской стороны. По американским сюжетам Байдену необходимо не провалить промежуточные выборы, и поэтому Россия вот-вот вторгнется в Украину. Россия не вторгнется, конечно, в Украину, но вряд ли снизит напряженность в регионе. Это уж факт. И Байден тоже не снизит напряженность. Поэтому я думаю, что будет следующий виток со стороны США, тем более, что он уже начался разговором про то, что потока не будет. И он постарается сбить сбить вот эти какие-то ожидания позитивные вот встречи с французским президентом. Поэтому я бы не рассчитывал на виртуальное снижение виртуальной эскалации. Реальной эскалации, я думаю, можно не ждать.
А все-таки, а для чего тогда Путин говорит о будущей, возможно, ядерной войне, где не будет победителей? Путин таким образом пытается запугать мир?
Я думаю, что надо приветствовать это заявление, потому что ведь заметьте, Путин несколько лет избегал темы, так сказать, такого ядерного пацифизма. Обычного, между прочим, даже для Советского Союза. Это тезис ядерной войны, не может быть победителей. Это ведь советский тезис. Ну, он постоянный был, он ничего не значил особенно. Но это была такая мантра. И Путин ее стал избегать последние годы. Вот это было подозрительно, это было плохо. Сейчас он вернулся к этой теме, и я думаю, это хорошо. Нет, это не запугивание.
Это не запугивание, но почему?
Это не запугивание, потому что, во-первых, была уже только что недавно декларация пяти, кажется, стран, по поводу невозможности победы в ядерной войне. Это очень хорошо, что она была. Потому что люди перестали понимать, о чем идет речь. Речь идет об угрозе какого-то вооруженного конфликта или об угрозе Третьей мировой войны с уничтожением всего живого. Вы знаете, здесь большая разница. Вот. Поэтому хорошо, что Путин вернулся на эту красную линию. И с нее пока не сходит.
За последние несколько недель чуть ли не каждый день появляются новости о перебрасывании российских войск к украинским границам. Кроме того, обеспокоенность вызывает скопление войск Беларуси и подготовка к проведению военных учений. В то же время руководство Украины заверяет, что сил и средств недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину. Так ли это и какой военный кулак нужен России для нападения? Об этом в эфире канала «Настоящее время» рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
Давайте говорить так. Существует ли наличие, то есть имеем ли мы наличие вооруженных сил Российской Федерации на наших границах? Да. И оно по своему количественному составу, да, представляет определенную угрозу. Но есть ли эта угроза неминуемой? Нет. Потому что по правилам оперативного искусства, по правилам военного искусства, такая группировка должна сформировать определенную композицию, если говорить гражданским языком. И вот пока такой определенной композиции, а именно формирование системы управления, формирование системы логистики и всестороннего обеспечения, мы не наблюдаем. То есть, да, войска есть, они имеют потенциал в дальнейшем сформировать наступательную группировку, но в данный конкретный момент пока еще рано об этом говорить.
А тогда зачем вот все сообщения, как вы считаете, что к украинской границе перебросили российские военные запасы крови, что там уже развернуты госпитали, не знаю, там вот все уже готово, есть уже даже резерв для вторжения?
Смотрите, здесь тоже все абсолютно предсказуемо в плане того, что если мы говорим, допустим, о запасах крови, о медицинской системе обеспечения, то нужно понимать, что так называемые стационарные медицинской системы обеспечения недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности существующей группировки. Логично, что разворачиваются дополнительные силы и средства. Но еще раз, но это используется в том числе на дипломатическом направлении. Для того, чтобы показать, наблюдение ведется постоянно, и каждое изменение фиксируется и доносится до мировой общественности. И, имея целью, как бы, возможно, охладить наступательный пыл или подготовительный пыл агрессора и убедить его отказаться от данных намерений. То есть это как бы многовекторный месседж, если можно так сказать.
А скажи, пожалуйста, вот Алексей Резников, министр обороны Украины, говорит, что 119 тысяч наземного контингента российских военных, этого недостаточно для полноценного, полномасштабного российского вторжения. А есть ли какая-то цифра, которая вот говорит, вот 500 тысяч, все, вот этого достаточно, чтобы Россия совершила свое вторжение в Украину?
Ну, вы знаете, есть абсолютно объективные, как бы, показатели, которые говорят о том, что согласно канонам оперативного искусства и стратегии, наступающая группировка должна превалировать над обороняющейся группировкой как минимум в 2, а то и в 3 раза. Вот отсюда, если мы исходим, то если мы говорим, что группировка украинских вооруженных сил в общем составляет, я имею в виду военнослужащих, 225 тысяч, то, соответственно, как минимум 500 000, как вы сказали, должно быть сосредоточено на различных направлениях. Тогда можно допустить возможность полномасштабного вторжения.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше можете найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете связаться с нашей командой и предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который с удовольствием сделают наши корреспонденты. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».